Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день. У микрофона Анастасия Жигулина. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Я напоминаю, YouTube-канал, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». И со мной сегодня на связи политолог-американист Александра Филипенко. Александра, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте.
Рада очень вас видеть. У нас накопилось достаточно много тем, касающихся США, и сегодня все мы будем рассматривать через эту призму, хотя есть несколько достаточно актуальных новостей. Вот. Но Александру я также попрошу прокомментировать через призму ее специфики, ее специализации. Ну, на самом деле, то, о чем сейчас все говорят, многие с надеждой говорят, это политзаключенные. 7 политзаключенных или 6, насчет одного неизвестно точно, накануне этапировали из СИЗО в неизвестном направлении. Вчера целый день обсуждали, строили теории, как такое, что это может быть, куда их этапировали. Вот, как вам кажется, версия про обмен, насколько она жизнеспособна, и что это может быть за обмен вот, в нынешних обстоятельствах?
Конечно, версия про обмен, она кажется душеспасительной вполне, потому что всем хочется верить, по крайней мере, в эту возможность, в эту версию. Я еще как-то так тайно надеюсь, что, может быть, еще один мой друг, потому что письмо мое, которое обычно проходит довольно-таки быстро и передается довольно-таки быстро, вот висит в статусе оплачено в СИН-письмо уже неделю, и тоже у меня какие-то тайны. Есть надежда, что, может быть, и у него тоже что-то изменилось. Но главное, что это надежда, конечно, это какая-то мысль такая очень благостная. И я вспоминаю сразу свой разговор, интервью с заместителем помощника министра иностранных дел США Санатой Колтер, которая приезжала в Вильнюс, и у меня с ней состоялся разговор, в том числе и на тему возможности обмена, на тему политзаключенных, на тему возможного обмена политзаключенных. И ее однозначная позиция была, что США готовы к обсуждениям, готовы к разговорам, к переговорам. Вот в течение нашего с ней разговора слово «переговоры» по разным темам, по ядерной безопасности, по войне в Украине, в том числе и по политзаключенным, прозвучало три раза за, ну, даже меньше, чем за полчаса, там, за 20 минут буквально. И вот это слово «возможность переговоров» и мои воспоминания о встрече с Санатой Колтер, они, конечно, дают некоторую надежду еще, что действительно США открыты к подобным разговорам. Но и нужно отметить, что, конечно же, заместитель помощника госсекретаря сказала, что все равно ключи от тюрем находятся в России. Ключи от этих камер, где содержатся политзаключенные, они в руках у российской власти. И поэтому требуется, конечно, принципиальное решение со стороны России. И это уже несколько меньше надежды в меня вселяет, поскольку мы знаем эту жесткую позицию России и знаем, каким образом воспринимаются политзаключенные, что это совсем не социально близкие элементы, скажем так, в отличие от разного рода преступников, которые содержатся в российских тюрьмах. Поэтому обычно к ним, наоборот, применяются максимально жесткие какие-то ограничения. И тем не менее, есть некоторое количество людей, содержащихся в тюрьмах и вообще содержащихся в заключении в Европе и США, которых Россия очень хотела бы получить. И недаром, абсолютно недаром в интервью Такеру Карлсону об этом говорил и Владимир Путин. Буквально это было сказано, ну, если не брать те первые полчаса истории, кремлевской истории, которые, в общем, где рассказывалось о том, каким образом Кремль видит мировую историю. Если не брать эти первые полчаса, то достаточно рано Владимир Путин заговорил о возможности и желании России получить того заключенного, который находится в Германии, а именно Красикова. И в целом желание обмена, желание таким образом сказать «своих не бросаем», вот потому что это, безусловно, свои, это, конечно же, желание наблюдалось у российской власти на протяжении долгого времени. Ну и все слухи относительно обмена Алексея Навального, безусловно, подтверждались уже потом, и об этом говорили, что это все в работе находилось в какой-то период времени. Поэтому сейчас, конечно, эта надежда есть, и если цитировать Санату Колтера, вот заместителя помощника министра иностранных дел, заместителя помощника госсекретаря США, да, США готовы в целом разговаривать, готовы к тому, чтобы совершать обмены для того, чтобы освобождать политзаключенных, но ключи от этих камер находятся в руках российской власти. И здесь, конечно, дело за российской властью.
Мне кажется, что в этой теме главные сомнения тех, кто выступает против этой версии, ну, не только в этом, но в этом в том числе, они связаны с тем, что, ну, во-первых, как мне кажется, как многим кажется, главный претендент на обмен для США, кого бы они хотели себе обратно получить, это журналист Гришкович. А потом, как бы, и про политзаключенных пока до сих пор речи не шло. Я более того скажу, это первый обмен советского времени именно политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Почему именно сейчас и почему в обход американского журналиста?
Ну, здесь мы можем говорить, что, может быть, США просто принимают участие в обмене. Но если мы принимаем эту версию, мы уже это принимаем эту версию за реалистическую. Поэтому мы не знаем, невозможно точно сказать, действительно так это или нет. Но, тем не менее, мы уже вот принимаем эту версию за реально произошедшую. Если мы ее так принимаем, если мы ее так воспринимаем, то тогда мы можем говорить о том, что, может быть, США принимают участие в этом обмене. Не обязательно это обмен, который напрямую с США происходит. Возможно, это связано с заключенными, которые находятся в украинских тюрьмах. Возможно, это какие-то, я имею в виду, которые интересуют российскую власть. Возможно, это POV, то есть Prisoners of War. Это, может быть, те, которые находятся в Украине. Поэтому здесь варианты могут быть самые разные. Но все-таки мне кажется, что да, в большей степени сейчас, на данный момент, мы можем только спекулировать и надеяться на то, что это реалистическая ситуация.
Да, ну давайте не будем спекулировать, будем надеяться, как вы предложили. Я хотела нашим слушателям напомнить, что вы можете нас поддержать. У нас в описании к видео сказано, как это можно сделать. Там есть множество разных способов для тех, кто в России, для тех, кто за рубежом. Благодарю всех, кто это делает регулярно, кто это делает на наших эфирах. Вы очень помогаете нам, вы помогаете нам продолжать эти эфиры делать. Спасибо вам огромное. Я так немножко из-под тишка начинаю подходить к теме США. Вот каким образом. На самом деле я хотела подойти через Венесуэлу. Как многие наши зрители, как вы, Александра, знаете, там сейчас идут протесты после президентских выборов, где победу одержал Мадуро. Он с небольшим отрывом, потому что если мы сравним, допустим, с российскими выборами, мы привыкли, что если отрыв, то это сразу значит 80% или как там было раньше, 147%. Да, но тут отрыв не такой большой, тем не менее противники оппозиции обвиняют его в подлоге, говорят о том, что этот результат тоже не является действительным. И я так понимаю, что на стороне за версию этой оппозиции, за версию протестующих уже высказались многие соседние страны, вот в том числе США. Насколько вообще слово США здесь весомое?
Ну, конечно же, мы понимаем, что США – это такой враг чавизма, враг Мадура, чавизма как движение вообще в целом. И мне сразу же вспоминается выступление Уго Чавеса на Генассамблее ООН, когда он выступал через некоторое время после Джорджа Буша-младшего и принес воду, и, значит, воду вот так вот делал, и говорил, здесь был дьявол, здесь был дьявол, мне нужно, значит, очистить это пространство. Но, тем не менее, нужно отметить, что ровно тогда, когда Уго Чавес называл дьяволом президента США и пытался как-то окрестить то место, где только что выступал президент США, через некоторое время после этого случился большой шторм, и Венесуэла, поставлявшая нефть в США, решением правительства задействовала военные танкеры, военные грузовые возможности для того, чтобы вовремя не опоздать к доставке нефти в США, для того, чтобы никаким образом свои обязательства не нарушить. Поэтому, с одной стороны, слова, а с другой стороны, действия. Mm-hmm. И, конечно, слова звучат самые устрашающие в сторону США, безусловно, про вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Нужно сказать, что, ну, я думаю, мы все про это помним, что последние опросы перед выборами говорили о том, что самый минимальный отрыв у противников Мадура, у сторонников Марии Корида Мачадо, оппозиционного лидера, ну, не она, все-таки выдвигалась, тем не менее, был 15% в пользу оппозиции. Самый минимальный, по самым скромным подсчетам, 15%. А так где-то 20, где-то 25. И поэтому, конечно, ожидалось, что ситуация развернется совсем иным образом. И известно, что те организации, в том числе организация Картера, американская, которая работает на выборах в Венесуэле, они всячески призывают и призывали изначально администрацию к сдержанности, к тому, чтобы реалистические цифры предоставить. И голос США здесь звучит, и звучит довольно-таки громко, но звучит в делах, а не в вот этих громких заявлениях. Громкие заявления, конечно, мы все так и так слышим. Это все, да, вмешательство в внутренние дела, и Мадуро сразу приедет в Россию и так далее. В общем, это все прочее. Но, тем не менее, вот голос США звучат там. И сейчас, помимо всех протестов, еще ведь такая ситуация складывается, что инаугурация пройдет только через полгода. И поэтому многие журналисты, многие специалисты, политологи, я не специалист по Латинской Америке, но я основываюсь в первую очередь в замечательный ресурс Talqual, который легко очень можно переводить в Твиттере, это на испанском языке, но тем не менее, если кто-то не владеет испанским, вот Talqual самый, наверное, такой источник понятный, где очень четко все объясняется. Полгода все-таки есть еще для того, чтобы либо найти какие-то голоса в правительстве Мадуро все-таки, которые могли бы поддержать людей протестующих и так далее. Поэтому, да, США визуально кажется, что они совершенно не присутствуют, кажется, что это никаким образом не звучит, но, тем не менее, США очень обеспокоены, конечно, тем, что происходит. Это не просто слово обеспокоенность, это связано с безопасностью южной границы в США, потому что недаром на одном из последних выступлений Дональд Трамп заявил, что Каракас, город, который был такой опасный, и так много было преступности за последние годы, он стал таким безопасным городом, где можно ходить, вообще не бояться, что у вас что-то украдут, потому что все преступники перешли южную границу США, ну, то есть северную границу Мексики, соответственно. Все преступники из Каракаса переехали в США. Но это, безусловно, пугает Дональд Трамп, он просто использует ту риторику, которую он привык использовать в связи с южной границей США. Но, тем не менее, действительно, среди иммигрантов, которые пересекают южную границу, огромное количество венесуэльцев. Это связано и с финансовой ситуацией, с экономической ситуацией в стране, это связано и с политической безопасностью. Это связано как раз с теми политическими деятелями, людьми, которые протестовали, людьми, которые как-то высказывались против чавизма или против самого Мадуро, вот они тоже вынуждены пытаться пересечь эту южную границу. Поэтому для США, помимо вопроса, как сказать, принесения добра и демократии в Венесуэлу, есть еще вопрос южной границы, есть еще вопрос безопасности, вопрос, который связан напрямую с темой, которая очень важна для американских избирателей. Поэтому, конечно, США там присутствуют и всячески хотели бы видеть демократизацию страны, не только из благих побуждений, но и для того, чтобы обезопасить свою южную границу.
На самом деле это звучит так, что, ну, позицию США, понятно, вы за нее лучше можете говорить, поскольку это ваша специализация, но звучит так, как будто бы для Мадура, для Венесуэлы, ну, в частности, для Мадура, как для победившего на этих выборах, как будто бы тоже возникла дилемма. С одной стороны, не потерять такого союзника, экономического партнера, как США, а с другой, не проиграть на выборах. И вот этот вот странный результат, это как будто бы такой компромисс, чтобы сделать как можно более реалистичным эту свою победу, реалистичной.
Именно так, именно так. Здесь нужно сказать, что он научился на ошибках своего друга Лукашенко и, наверное, друга Владимира. Вот, поэтому я, да, предполагаю, что, конечно, это такой очень осторожный результат, это очень осторожная такая позиция. И здесь развилка, конечно, сейчас у правительства Мадуро. Опять же, я ссылаюсь исключительно на специалистов по Латинской Америке, которые говорят о том, что развилка заключается в том, что либо идти по демократическому пути и, может быть, даже все-таки что-то признать и признать поражение, но обезопасить себя как чавизм и стать, ну, просто оппозиционной силой, может быть, на какое-то время, но потерять власть, но остаться, не попасть ни в тюрьму и санкции, так сказать, договориться о снятии санкций, договориться о своей собственной безопасности и так далее, так далее, так далее. Либо это путь репрессий, либо это путь страшных репрессий, которые будут связаны, конечно же, с подавлением всех оппозиционных голосов, которые есть в Венесуэле, и журналистские, и политические, и так далее, так далее. Но вот на этой развилке сейчас стоит правительство. И эти полгода, конечно, будут очень важны. И, безусловно, очень будет важно, что скажет друг Лукашенко, что скажет друг Путин и прочие-прочие друзья Мадуро. И смогут ли США донести свою позицию через такие организации, как, например, вот фонд Картера. Поэтому тут можно только следить. Ну вот я тоже призываю следить по испаноязычным, по венесуэльским, по латиноамериканским источникам.
Еще один момент хотела вас с этим попросить прояснить. США заинтересованы сейчас в снятии санкций с Венесуэлы, или это здесь больше политики, или экономика тоже здесь замешана?
Сейчас такая ситуация, что, конечно, в преддверии выборов сейчас все связано исключительно и только с выборами, с американскими. С одной стороны, конечно же, администрация Байдена, естественным продолжением которой является Камала Харрис, конечно, для администрации Байдена было бы удачно представить какого-то рода победу в этой сфере. Ну, может быть, это было бы хорошим завершением внешнеполитическим, в том числе, поскольку не удалось представить американским избирателям какую-то определенную победу в смысле войны в Украине, но вот можно было бы представить такую внешнеполитическую победу, что вот еще одна диктатура ушла прошлое, еще одна диктатура куда-то отошла в связи с, возможно, там, поддержкой США или санкциями США и так далее. Поэтому, конечно, это было бы политически выгодно, то, также и экономически, конечно, это тоже было бы. Но тут здесь, как, вот я всех отправляю куда-то вот к специалистам по Латинской Америке, к специалистам по экономике, но, тем не менее, конечно, экономически это тоже было бы выгодно продолжать ту торговлю, которая была, опять же, вспоминая Уго Чавеса, вспоминая ту ситуацию, когда Венесуэла поставляла нефть и боялась хоть на какое-то количество часов в связи с погодными условиями, с ЧП, как-то прервать эти поставки для того, чтобы постоянно шел финансовый поток в бюджет. Вот, конечно, сейчас экономическая ситуация, катастрофическая экономическая ситуация в Венесуэле, безусловно, она заставляет, ну, как-то пересматривать и Венесуэлу свои позиции, и понимать США, что у США есть сейчас возможности за, ну, скажем, невысокие цены получить то, что США очень было бы нужно, чего США бы хотели. Поэтому с экономической точки зрения, конечно, это было бы тоже очень хорошо.
Спасибо за ответ. Хотела перейти, собственно, к теме США. Я сразу оговорюсь, у нас не часто в эфире эксперты вот именно по США, поэтому я где-то буду просить вас объяснять там подробнее, где-то вводить в курс дела. Я думаю, наши зрители будут нам за это только благодарны. Ну, на самом деле, и начать я тоже хотела вас попросить с такого ликбеза. Камала Харрис, что это за фигура, насколько она влиятельна и какую поддержку имеет в демократической партии сейчас? Пока это, я думаю, можно, об этом можно с уверенностью говорить, потому что про результаты выборов пока ничего не понятно, и общественное мнение тоже пока под вопросом.
Ну да, общественное мнение сейчас под вопросом. Тем не менее, нужно сказать, что, конечно, мы видим такую эйфорию, такой медовый месяц в отношениях Демократической партии и Камалы Харрис. Камала Харрис – юрист, она была прокурором, она была адвокатом, она была генеральным прокурором штата Калифорния, она из Сан-Франциско, она из семьи иммигрантов, ее мать из Индии, а отец с Ямайки, и она родилась в США, жила всю жизнь в США, училась, и при этом нужно сказать, что ее мать известный биолог, отец преподавал в одном из ведущих американских вузов в Стэнфорде, если я не ошибаюсь, ну, в одном из центральных вузов точно, он экономист, и поэтому такая вот семья очень и очень в сторону науки обращенная. Мать-биолог, которая внесла значительный вклад в изучение рака груди, и она известна очень этим. Сама Камала Харрис, поэтому из семьи такой людей, занимающихся наукой, поэтому она вот стала юристом, потом прокурором, потом генеральным прокурором штата Калифорния, и после этого от штата Калифорния она попала в Сенат. И она была сенатором США, поэтому ее такая карьера прошла как через такую юридическую работу, так и через законотворчество. В Сенате она заседала, конечно же, в том числе в юридическом комитете, в комитете по международным делам, то есть она такой человек разносторонний, но в большей степени обращенный к праву, к юриспруденции. И именно поэтому она сейчас на своих ралли говорит о том, что она знает такой тип людей, как Дональд Трамп. Она знает, что это такое, потому что она была прокурором. Она знает, что это. И она сейчас на данный момент избрала такую тактику, которая имеет большой успех. И позицию, которая имеет большой успех. Демократическая партия на протяжении долгого времени и Джо Байден, и все ведущие демократы говорили о таких мрачных темах, как борьба за судьбы, за душу нации, даже не за судьбу, за душу нации, борьба за душу нации, борьба за американскую демократию, опасность для американской демократии, возможность вообще обрушения всего в случае победы Дональда Трампа. Вот эти мрачные, тяжелые, постоянно вот эти вот заявления, которые, судя по всему, они не могут воодушевлять каким-то образом, они, наоборот, еще больше как-то пугали американцев и вот работали на этом испуге. Демократическая партия, демократы работали на этом. Но сейчас Камала Харрис избрала интересный очень подход. Она на одном из своих ралли она сказала, что Дональд Трамп так много про меня говорит, Джей Ди Венс так много про меня говорит, но очень много из того, что они говорят, просто странно. Plain weird. Более того, weird переводится не просто как странно, а как-то даже так, такой испанский
неприятно.
Стыд. Неприятно, вызывая испанский стыд немного. Потому что strange можно было бы сказать, но это вот прямо очень странно. Это как-то... И буквально на этом же ралли можно было уже увидеть плакаты сторонников Камалы Харрис. Сторонники Камалы Харрис стояли с плакатами. Простые белые плакаты, где синим написано «Trump is plain weird». Trump is weird. И все. Это очень простое сообщение, которое делает Камала Харрис сейчас американскому народу. Трамп просто странный. И в итоге оказывается, что любые сообщения, которые до смерти испытаны на разных группах, фокус-группах, на каких-то, я не знаю, людях, которые без конца отвечают на опросы, анкеты и так далее, и так далее. Вот эти все заявления, они уступают очень простому заявлению, очень простым словам. Не надо говорить про судьбы демократии, не надо говорить про какие-то судьбы нации. Все готовы немножко как-то... Это же с иронией, это же говорится с иронией. Plain way. Ну, какой-то странноватый этот Трамп. Очень это как-то странно. И сейчас этот подход имеет явно успех. Помимо того, что, конечно, медовый месяц вот в отношениях Камалы Харрис с демократами. Но вот если просто мы возьмем последние опросы, опросы, которые проводились на выходных, вот результаты в понедельник были, ABC Ipsos опрос, например, говорит о том, что рейтинг Харрис, который в начале июля составлял 28%, вырос до 44%. Да, это не 50, еще это не 52, 3, 4, но какой рост огромный, с 28 до 44. Опрос Wall Street Journal на выходных говорит о том, что демократы воодушевлены своим кандидатом. Вот они, рейтинг воодушевленности демократов своим кандидатом был 37%, когда Байден был кандидатом. А сейчас 81%. 81% воодушевленности. И также опросы разных социологических центров, в том числе Pew Research Center, который показывает, что вот если брать только двух кандидатов, Камалу Харрис и Дональда Трампа, про выборы, если бы выборы прошли в это, ну, как мы привыкли в воскресенье, но вообще во вторник, вот в этот вторник, то 49% за Трампа и 47% за Харрис. Это в пределах погрешности 3%. В начале этого месяца, в начале июля Трамп опережал Байдена на 6%. А и тот же самый Pew Research Center параллельно проводил опрос, включая не только Камалу Харрис и Дональда Трампа, но и еще и независимых разных кандидатов. Например, Роберт Ф. Кеннеди-младший, другие там от либертарианской партии и так далее. И тут расклад уже другой. За Харрис 45%, за Трампа 44%. Кеннеди поддерживают 4% и 5% не определившиеся еще, если так говорят об этом в том числе. Ну вот 4% получается за Кеннеди. И вот получается, что по опросу, который, если помимо Дональда Трампа еще присутствуют другие кандидаты, вот Харрис даже и вовсе опережает. Поэтому сейчас ситуация складывается таким образом, но тут нужно, конечно, оговориться, как всегда, и говорить о том, что американская политика делает вот эти крутые повороты. Мы наблюдаем эти крутые повороты в последний месяц постоянно. Но и это, конечно, медовый месяц, это такое вот хорошее очень воодушевление и радость по поводу смены кандидата, поэтому ситуация еще может значительно измениться, конечно, могут много разных еще произойти ситуаций, но если мы говорим про сегодняшний момент конкретно, то вот так все складывается.
Александр, давайте прервемся с вами буквально на 30 секунд. Короткий перерыв, я всех призываю не переключаться, мы много еще сегодня чего интересного в основном про США обсудим. Все оставайтесь с нами, и мы вернемся через примерно 30 секунд.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
А мы возвращаемся. Я напоминаю, что у микрофона Анастасия Жигулина и со мной на связи американист-политолог Александра Филипенко. Это для тех, кто вдруг смотрит нас в прямом эфире и только подключился. Знаю, что такие есть. У нас есть чат, где люди активно обсуждают то, о чем мы говорим обычно. И вот по нему можно отследить, что не все смотрят нас сначала. Но я думаю, что можно вернуться и пересмотреть, если интересно. Продолжая тему выборов в США, я Александра предупредила немножко мой вопрос. Я хотела спросить, да, как раз о том, как долго продержится эйфория от Харрис. Понятно, что как бы прогноз делать сложно, но вот если немножко конкретизировать этот вопрос, я правильно понимаю, что сейчас основная сила Харрис в том, что она против Трампа, ну, то есть против вот всего того, что предлагает, о чем говорит Трамп, и она как альтернатива вот этому Байдену, в которого мало кто верил. Есть ли у нее еще какие-то сильные стороны, потому что звучит так, будто на этом далеко не уедешь.
Да, конечно, на этом далеко не уедешь, но просто возьмем статистику, не будем предсказывать, просто возьмем статистику. За 7 дней команда Камалы Харрис собрала рекордные 200 миллионов долларов пожертвований. При этом 66% поступило от тех, кто впервые отправлял деньги на эти выборы. Это важный очень показатель. Из них, вот из 200 миллионов долларов, уже неважно, 66% новые это или не новые люди, которые отправляют деньги, но 15 миллионов долларов поступило самыми минимальными донатами, самыми небольшими донатами, 15 миллионов долларов. То есть мы можем, это grassroots сборы, что называется, это сборы до 200 долларов, до, там, в основном это до 50 долларов, там есть разбивка, но в целом 15 миллионов долларов. Это огромное количество людей, которые готовы вот понемногу вложиться в компанию Камалы Харрис сейчас. За эти же 7 дней они получили заявки от 170 тысяч новых волонтеров. И это тоже очень важный показатель, конечно же. Это говорит вот о вовлеченности, о готовности и так далее, и так далее. Вот этот новый подход к атаке, скажем так, на Дональда Трампа, это очень важно, конечно же. И сейчас вопрос, когда закончится этот медовый месяц в отношениях с Камалой Харрис. Во-первых, нужно отметить, что всегда автоматически, ну, это просто исторически так всегда складывается, рейтинг всегда растет еще на двух моментах. Это выбор вице-президента. Она уже сказала, что в следующий вторник она будет выступать в Пенсильвании со своим вице-президентом. Это нам уже о многом говорит. И второе, это во время конвенции или после конвенции партии. Конвенция партии откроется 19 августа в Чикаго. Конвенция Демократической партии, где официально ее должны выдвинуть кандидатом в президенты от Демократической партии. И вот на этих двух этапах обычно рейтинг еще и растет. Поэтому это два таких дополнительных момента, которые могут сыграть положительную роль в судьбе Камалы Харрис, в рейтинге Камалы Харрис. Но, конечно, вы совершенно правильно говорите, на этом далеко не уедешь. И сейчас очень важно будет, кто определит образ Камалы Харрис у колеблющихся избирателей, у неопределившихся избирателей. Потому что, как мы все вечно говорим, американские выборы решают колеблющиеся штаты, неопределившиеся штаты и так далее, и так далее. Вот это, конечно, важнейший момент, который, ну вот, нужно понять, кто сможет это сделать. Дональд Трамп ли сможет определить, как видят Камалу Харрис, или демократы и сама Камала Харрис сможет это сделать. Довольно-таки неожиданно наблюдать за тем, как Дональд Трамп, человек, который на всех умеет вешать ярлыки, так умеет высмеивать. Это просто, ну, это всегда находит какую-нибудь фразу, которая, ну, как-то либо приклеится к кому-то, заинтересует. Ну, то есть всегда найдет какое-то словечко, которое прилипнет к человеку. Ну вот, и там Sleepy Joe, сонный Джо Байден и так далее. Crooked Hillary и прочее, 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 прочее. И, соответственно, вот он пока не может найти подход к тому, как взаимодействовать с Камалой Харрис. Явно республиканская партия не может найти подход к этому. Они пытаются ее назвать смеющаяся Камала, еще что-то, еще как-то. Но в любом случае вот пока не могут найти этот подход. И это было особенно видно на несколько последних ралли Дональда Трампа, потому что он принимался говорить про Джо Байдена, начинал его, ну, как-то или немножко пародировать, или что-то такое, потом вдруг резко останавливался и говорил, что нет, вообще-то он не хочет заострять на нем внимание, потому что это все позади. Это очень хорошо иллюстрирует то, что команда Трампа все еще пытается понять, какой способ лучше всего использовать против Харрис. Потому что на протяжении всего избирательного цикла у них была одна и та же программа действий. Нападать на непопулярного 81-летнего старика. Вот. И несмотря на то, что они сильно, конечно, сейчас нападают на Харрис, но никакого слогана пока изобрести не удается. Вместо этого они буквально дарят демократической партии готовые рекламные кампании. Потому что на одном из последних ралли, например, Дональд Трамп произнес: «Дорогие христиане, идите и голосуйте в этот раз, и вам больше не придется этого делать. Знаете почему? Мы все исправим. Через 4 года все будет так хорошо, вам не нужно будет уже ходить голосовать. Мы все исправим так хорошо, вам не придется голосовать». Неужели это не готовый рекламный ролик для демократической партии? Им просто нужно вот пустить этот отрывок, поставить свой логотип и сказать: голосуйте за демократов, чтобы у вас всегда была возможность голосовать и чтобы вы всегда могли голосовать. И поэтому сейчас, в связи с тем, что пока нет вот этой линии атаки на Камалу Харрис, у демократов есть возможность ее определить в глазах колеблющихся избирателей. И, конечно, наверняка мы должны были бы, я думаю, я предполагаю, мы должны будем увидеть сейчас несколько больших интервью, таких часовых sit-down интервью, что называется, где Камала Харрис будет четко артикулировать свою позицию, потому что ей важно, с одной стороны, отделить себя от Дональда Трампа, от Джо Байдена, прошу прощения, отделить себя от Джо Байдена, при этом оставаться частью его администрации, при этом ее послужной список в качестве вице-президента совсем не такой успешный, как хотелось бы ей. И, соответственно, вот это будет тоже некоторой проблемой. Нужно будет как-то оправдать эту ситуацию, что ей не удалось добиться каких-то невероятных результатов на посту вице-президента. Но у нее нет какой-то определенного успеха, тем более, что она вообще-то занималась американской границей, в том числе. Это была одна из ее обязанностей, вот, безопасность американской границы. И это, конечно, полный провал. Это просто гуманитарная катастрофа, которая буквально гуманитарная катастрофа, которая происходила на протяжении осени и зимы на границе США. Поэтому это все, конечно, большая проблема. И ей нужно будет сейчас четко определить то, как она будет действовать по иммиграционной политике, касательно преступности, касательно инфляции, касательно экономики. Вот эти вопросы ей нужно будет обязательно артикулировать. И без этого, конечно, ничего не получится. Без этого ее рейтинг тоже может упасть, и все это сойдет на нет. Но все-таки стоит отметить, что впереди вот выбор вице-президента, впереди конвенция демократической партии. Это обычно еще чуть-чуть поднимает рейтинг.
Вы сейчас перечисляли темы, которые важно артикулировать. А тема, которая вызывает много дискуссий, наиболее, наверное, важная для нас, это позиция по Украине. У Трампа она яркая, четко сформулирована, такая, как бы, за которую, ну, я не готова подписаться под ней, но я понимаю, что есть люди, которые готовы проголосовать за эту позицию, хотя звучит она, на мой вкус, немножко фантастично. Там он говорил про окончить войну за 24 часа и так далее. Вот, но если у Харрис такая сформулированная позиция, как вам кажется, что это будет? Будет ли это что-то отличное от позиции Байдена? И есть ли консенсус в этом вопросе у демократов сейчас? Потому что, ну вот, допустим, я понимаю, что с Израилем ситуация немножко сложнее. Мы с вами еще поговорим.
Ну, во-первых, нужно сказать, что сейчас для США и для кандидатов в президенты, конечно, внешняя политика отошла не то, что на какое-то третье, пятое, шестое место, а на десятое место. Сейчас внешняя политика минимально интересует американских избирателей. В целом это касается как Украины, так и Израиля. Но вот только лишь Венесуэла, например, или выборы в Мексике, которые проходили несколько месяцев назад, вот это очень волнует американцев, потому что это связано с их южной границей. Все остальное, что касается внешней политики, это уже ушло куда-то на какой-то третий план. Поэтому у нее нет определенно четко выраженной позиции, за исключением той, которая озвучивается Госдепартаментом. Nothing about Ukraine without Ukraine. Никаких решений об Украине без участия Украины. Вот эта позиция, которой придерживался Госдепартамент, который продолжает придерживаться Госдепартамент и Белый дом и так далее, вот эта позиция никаким образом не изменяется сейчас. И поэтому не думаю, что мы увидим какие-то серьезные изменения, особенно учитывая то, что все-таки Камала Харрис является частью администрации Джо Байдена. И даже в случае, если она попадает в Белый дом, мы понимаем, что часть администрации может остаться такой, какой она является сейчас. Там не нужно будет перетасовывать какое-то количество людей ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме. Это связано с позицией Белого дома сейчас. Nothing about Ukraine without Ukraine. Никаких решений об Украине без участия Украины. И то, что также повторяет Энтони Блинкен постоянно. Adapt and adjust. Адаптироваться и подстраиваться. Адаптироваться и подстраиваться под реальную ситуацию на фронте. Вот что делают США. Adapt and adjust. Поэтому вот эти два слогана, назовем их так, они остаются неизменными. И сейчас, уж тем более, Камала Харрис вряд ли будет заниматься четким прописыванием какой-то стратегии относительно Украины, потому что главные вопросы – это экономика, аборты, это фентаниловый кризис, наркотики, это южная граница, это безопасность в школах, это оружие, это цены на это инфляция, это цены на бензин, это прочее, прочее и так далее. А дальше уже где-то на 10-11 месте там инфраструктура, и та после уже где-то идет внешняя политика.
Давайте пока продолжим по позиции кандидатов в президенты по отношению к Украине. И я так вбросила в прошлом вопросе, что мне кажется фантастичной позиция Трампа, вот это вот по поводу того, чтобы по поводу способов того, как окончить войну в Украине, сроков, которые он называет. Вот что вы думаете на этот счет? Сколько здесь популизма, сколько здесь действительно его прогнозов на будущее? И что из этого может сбыться, если все-таки Трамп придет к власти?
Конечно, вот снова я про эту южную границу говорю. Вот это просто такой пример очень яркий. Дональд Трамп в 2016 году, когда баллотировался на... в 15-м, когда баллотировался на пост президента, 2016 год, он говорил о том, что он, во-первых, построит полностью стену на границе с Мексикой. Обязательно необходимо напомнить, что вообще-то оградительный барьер начал строиться во время Первой мировой войны, которая вот недавно юбилей, 29 июля, если не ошибаюсь, да, началась Первая мировая война. Вот в Первую мировую войну впервые в город Ногалес, Аризона, вот там впервые была построена часть оградительного барьера. Основной оградительный барьер в 1000 километров был построен в период администрации Обамы. Это законопроект Кеннеди-Маккейна 2006 года. Это никаким образом не связано с Дональдом Трампом. Стена не связана с Дональдом Трампом. В период президентства Трампа было построено меньше 200 километров стены. 1000 километров была построена в период президентства Обамы. При этом граница с Мексикой 3000 километров. Да, там река Рио-Гранде, да, там пустыня Сонора, но это естественные как бы границы, но тем не менее мы видим, как и реку пересекают, и через пустыню койоты проводят людей. Койоты – это специальные группы, мафиозные группировки. И вот Дональд Трамп обещал, что он построит всю стену на границе с Мексикой. Но самое интересное, он обещал, что Мексика заплатит за строительство стены, заплатит за этот оградительный барьер, и у него есть план, как он это сделает, как он заставит Мексику заплатить. Это даже привело к тому, что Винсенте Фокс, бывший президент Мексики, был вынужден записывать заявление и видеообращение, говоря о том, что Мексика не собирается платить за стену, Мексика не будет платить за стену на своей северной границе. И вот, и что же, Дональд Трамп был президентом. Это одно из главных его обещаний – построить стену на всем протяжении границы и заставить Мексику заплатить. «У меня есть план, у меня есть план», – говорил Дональд Трамп на протяжении долгого времени. Все просили его, дайте же нам посмотреть этот план. Нет, я вот стану президентом, и я буду воплощать этот план, у меня есть четкий план, Мексика заплатит, Мексика заплатит. И действительно, про это так много говорили, просто все устали про это говорить, про это, что этот план какой, все обсуждали, как именно он заставит Мексику. Да, говорили, можно вот такие тарифы наложить, это, и ничего. Естественно, Мексика не заплатила за это, ничего этого не было. И вместо этого возникли даже какие-то фейковые благотворительные организации, в том числе связанные со Стивом Бенноном, одним из советников Трампа, которые собирали якобы деньги на строительство стены и потом пропали с этими деньгами. Ну, в общем, это все другая история. Поэтому подобное обещание, то, что 24 часа закончим, у меня есть план, у меня четкий план, я точно знаю, как заставить, я заставлю, я всех заставлю сесть за стол переговоров, мы сядем за... Я... Дайте нам посмотреть этот план. Нет, но у меня есть, как только я стану президентом, у меня есть этот четкий план. У меня ощущение дежавю, у меня ощущение, что мы это все уже слышали, что мы это все уже знаем. Только теперь это связано не с Мексикой, которая была тогда в ужасе, и это обсуждали с утра до ночи, а с нами, со всеми, те, кто, конечно же, наблюдает войну, полномасштабное вторжение России в Украину, и все это наблюдает, и, конечно, заинтересованы в том, чтобы узнать, какой же это там план есть у Дональда Трампа. Вот это все мне напоминает ситуацию 2016 года. Ничего мы тогда не увидели, никакая Мексика ни за что не заплатила. Это звучит очень красиво, это звучит очень интересно для американских избирателей, потому что, конечно, Трамп играет на том, что 60 миллиардов США выделили на что, куда, куда идут деньги ваши, деньги налогоплательщиков. Нет, давайте их потратим на здравоохранение, давайте их потратим на инфраструктуру, давайте их потратим на что-то еще. Зачем тратить эти 60 миллиардов долларов? Конечно, американцы это слышат, потому что экономическая ситуация далеко не самая лучшая сейчас в США. И поэтому это очень выгодно об этом говорить. И в плане реалистичности, в плане доверия к реальному наличию этого плана, ну, у меня очень в этом есть большие сомнения. Более того, если взять любой мемуар из Белого дома Дональда Трампа, этих мемуаров выпущено огромное количество, и они с разными устрашающими названиями типа «Fear» и так далее – можно узнать, ну, очень многие, по крайней мере, помощники Трампа и люди, работавшие в Белом доме, говорили о том, что у него со времен его бизнес-карьеры, и в любом случае мы должны говорить, был он банкрот, у меня был, неважно, но он руководил огромной империей, и у него огромная бизнес-империя, и отели, и казино, и прочее, прочее, и так далее. И со времен его бизнес-карьеры он привык, как рассказывают советники из Белого дома, приходить на переговоры без определенного плана. Есть точка, куда он хочет прийти, и он всегда считал, что ему важна его харизма, и ее достаточно для того, чтобы чего-то добиться. Тем более мне удивительно, если у Дональда Трампа есть какой-то определенный план. Тем более, если мы смотрим на Project 2025, это проект, от которого Трамп отчасти открещивается, проект 140 сотрудников его, бывших сотрудников его администрации участвовали в написании этого плана. Там основное внимание Китаю, если мы говорим про внешнюю политику. Там Китай упоминается около 200 раз, Россия там упоминается 40 раз или что-то такое, что касается Украины, тем более. Вот Китай. Китай – это вопрос, который волнует их, о котором они думают. А все остальное, это кажется очень маловероятно.
Я продолжу про внешнюю политику США, поскольку у нас есть тема, которая также сегодня в новостной повестке, я не могу ее не упомянуть. Это убит один из лидеров Хамас, Исмаил Хания. Об этом пока заявили только Хамас, израильская сторона не подтвердила. Оставлю для специалистов по Ближнему Востоку. Вот мы с вами перед эфиром говорили, что там эскалация будет, не эскалация. Это немножечко не по нашей теме разговора, а вот по поводу позиции будущих... Это я зря обобщила, кандидатов в президенты США.
Ну, вы правы, вы, кстати, правы абсолютно, потому что Камала Харрис пока еще будущий кандидат, она еще не кандидат, так что все правильно абсолютно.
Отличается ли позиция их по этому вопросу? И то, что касается Харрис, все-таки Израиль достаточно болезненная для демократов тема, там есть разночтения, нужно ему помогать, не нужно ему помогать, это все обсуждается. Вот как они в этом смысле выстраивают? Или, может быть, если Харрис еще не говорила об этом, как вы думаете, как она будет выстраивать свою программу?
Судя по всему, Камала Харрис стала тем человеком, которого Белый дом буквально бросил на амбразуру почти, поскольку после 7 октября, конечно, было, это видно было на протяжении, точнее, было видно на протяжении долгих лет, что уровень поддержки Газы, уровень поддержки Палестины среди американцев рос. рос этот уровень поддержки. Это связано со многими факторами. Это не в последнюю очередь, конечно же, связано с тем информационным влиянием, которым обеспечивал США Катар в том числе и так далее, и так далее. Поэтому это все не в последнюю очередь. Но не будем. Есть факты. Есть рост этого влияния. Есть рост поддержки Палестины. Есть при этом непонимание, неотделение руководства Палестины от Газы, непонимание ситуации между Хамас и Фатх. Вот это все, конечно же, присутствует, но, тем не менее, вот есть общий такой рост. И это известно было. И это наблюдается среди, в основном, левых американцев, придерживающихся левой, из левого политического спектра, скажем так. То есть тех, которые голосуют в основном за демократическую партию. И молодежь, и национальные меньшинства, и так далее, и так далее. Поэтому для Белого дома было очень важно показать кого-то из топ-администрации, из вершины администрации Белого дома, кто высказывался бы в поддержку, в том числе, вот, Палестины, освобождения Палестины, не за Хамас, конечно же, но, тем не менее, вот в эту сторону высказывался бы. И это оказалась Камала Харрис. Никто же не ожидал, что ситуация так развернется, что ей придется отвечать потом в связи с этим. И впечатление такое, что она стала вот этим человеком, просто которому передали эту роль, которому передали роль поддержки Палестины. Соответственно, мы видим, что ей приходится продолжать так или иначе этот путь, на который она уже встала. И здесь, конечно, отличается значительно Дональд Трамп. Дональд Трамп много раз говорил о том, что Израиль является безусловным союзником США, безусловным, вне зависимости от обстоятельств, это безусловный союзник США, и поддержка безусловная, соответственно, Израиля должна быть. Но тут тоже такой момент. Дональд Трамп говорил это в период президентства и в тот момент, когда его советником был муж его дочери, муж Иванки Трамп, Джаред Кушнер, который известен своей абсолютно такой израильской, произраильской позицией. Джаред Кушнер уже заявил, что он не будет участвовать в администрации Дональда Трампа в случае его победы, но неизвестно, поэтому кто будет рядом с Дональдом Трампом находиться, поэтому говорить о его безусловной поддержке сейчас тоже несколько преждевременно. Ллойд Остин, руководитель Пентагона, сегодня заявил о том, что США будут поддерживать Израиль в случае эскалации, в случае нападения со стороны Ирана, в случае любого нападения. И это, конечно, еще раз отражает позицию администрации. И дальше важный момент. Вот эти разные позиции у кандидата от республиканской партии, потому что конвенция уже прошла, и предположительного кандидата Камалы Харрис, потому что конвенция впереди, только откроется 19 августа. Вот эти две позиции. Безусловная поддержка, вне зависимости ни от чего поддержка, у Трампа, и очень осторожная позиция, очень сложные отношения с Израилем, очень сложная вынужденная ситуация у Камалы Харрис, где она идет по тонкой леске без страховки, когда она обязана и, так сказать, удовлетворять интересы тех левых избирателей, которые голосуют за демократическую партию, не потерять меньшинство, но и одновременно не потерять базу демократической партии, которая, безусловно, за Израиль, выступает за Израиль. И поэтому мы возвращаемся к вопросу вице-президента. Вот Камала Харрис сказала, что она в Пенсильвании объявит о том, кто будет ее вице-президент в следующий вторник. И сразу возникает, конечно, предположение, что это будет Джош Шапиро, что это будет губернатор Пенсильвании. Ну, по крайней мере, раз она там будет проводить этот митинг, сразу возникает этот вопрос. Джош Шапиро, один из минусов, которым называли его как у кандидата, это его национальность, что он еврей. Вот об антисемитизме волновались в какой-то момент демократы, даже в тот момент, когда обсуждали потенциальных кандидатов вместо Байдена. Вот если не Байден, то кто? Вот и Камала Харрис, и тот, и тот, и тот, и тот, и Джош Шапиро. Но все-таки антисемитизм может присутствовать в том числе. Ну вот, наверное, не очень хорошо все-таки. А тут это будет большой противовес. Камали Харрис и ее позиции по Палестине. Вот если будет кандидат вице-президента Шапира, то эта ситуация может как-то сбалансироваться. И плюс это то, что нужно Камале Харрис, как принято говорить, белый цисгендерный мужчина. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, плюс из колеблющегося штата. Замечательно, это то, что нужно. Обязательно демократам нужно побеждать в колеблющихся штатах. Им нужна Пенсильвания, безусловно, нужна. Вот, поэтому вот таким образом, возможно, это будет сбалансировано. А уж если, ну, давайте вот предполагать, вот к власти пришла Камала Харрис, если она может отдать, например, своему вице-президенту эту тему, она может отдать своему вице-президенту тему Израиля и Ближнего Востока, и тогда это будет уже несколько другая ситуация.
Я напомню на всякий случай нашим слушателям, что вы можете нам помогать. В описании к этому видео сказано, как именно. Там есть множество разных способов. Я всех призываю поддерживать нас. Мы делаем эти эфиры только для вас, только благодаря вам. Вы знаете это, если вы постоянно с нами. Напоминаю для тех, кто не постоянно с нами. У нас осталось буквально 4 минутки. У меня есть такой как бы подытоживающий вопрос, наверное, слишком обширный для 4 минут, но попрошу вас попытаться на него ответить. Я, когда готовилась к нашему эфиру, слушала разных экспертов, и вы, на самом деле, один из самых оптимистичных, потому что многие говорят о том, что у Трампа очень большая поддержка. У Трампа такая поддержка, о которой мы даже не знаем, потому что люди боятся на опросах говорить прямо, что они голосуют за Трампа, потому что они могут думать, что Трамп прав, но из-за его публичных каких-то выступлений говорить о том, что, ну, как бы открыто не говорить о том, что они голосуют за него. Вот как вам кажется, на чем основывается эта огромная поддержка, что вот есть такого, ну, кроме очевидного популизма, но, вероятно, это не все. Может быть, какие-то вещи он говорит, которые действительно люди хотят услышать, и что это за вещи?
Конечно, и огромная поддержка, это безусловно, это именно так, поэтому мы говорим о том, что рейтинг не там 20 и 80, а 44, 43, 42, 49, 51, 50, это минимальный разрыв, это минимальный разрыв. Конечно же, Дональд Трамп в первую очередь, главный вопрос, экономика, это очень интересует, конечно же, всех американцев в первую очередь. И период президентства Трампа ассоциируется в первую очередь с экономическими успехами. Это снижение налогов. Снижение налогов, поскольку республиканская партия традиционно против социального государства. Для республиканской партии социализм – самое страшное слово, ужасающее слово. И Берни Сандерс – это просто какой-то страшный человек. А север Европы, какая-нибудь Швеция – это абсолютно коммунизм, который просто пугает ужасно американцев, многих. И Дональд Трамп – это человек, который за снижение налогов, потому что не должно быть universal healthcare, ну, то есть всеобщего здравоохранения, потому что каждый человек должен платить за свою медицинскую страховку. Если вы не можете этого сделать, так найдите работу, благодаря которой вы сможете это сделать. Не должно быть оплаты за образование, не должно быть большого количества грантов для студентов. И то, что делает Байден, он прощает сейчас долги американцам, которые учились в вузах. И это одна из самых больших проблем у американцев. Они вот для того, чтобы поступить в вуз, вузы платные, это очень сложно. Дональд Трамп говорит, что этого делать категорически нельзя, потому что если вы не можете найти деньги на свое образование, идите работайте, а потом найдите деньги для образования. Вот это позиция антисоциального государства, она приводит, соответственно, к снижению налогов. И поэтому огромное количество американцев говорят о том, что почему это мы должны платить за каких-то либералов, которые ходят в университеты где-то там в Нью-Йорке и Калифорнии, я лучше эти деньги, эти налоги оставлю на свою семью. И, естественно, большая поддержка Дональда Трампа. Важный очень момент, что касается Дональда Трампа, это христианские избиратели, это избиратели религиозные. И для них Дональд Трамп – безусловный победитель, потому что он ввел 3 консервативных судей в Верховный суд, благодаря чему отменено право на аборты на всей территории США. Mm-hmm. Поэтому вот эти две важнейшие темы – это то, что приводит людей к Дональду Трампу. Он для них – безусловный победитель, и поэтому, конечно, у него огромная поддержка.
Александра, спасибо вам большое. У нас закончилось время. К сожалению, очень интересно. Очень не хотелось вас отпускать, потому что у меня вопросы копятся уже по мере ваших ответов. Но я думаю, что любопытство наших зрителей мы удовлетворили. Мое отчасти тоже. Я очень благодарю вас за разговор. Благодарю всех, кто нас смотрел. Ставьте лайки, напоминаю, делитесь этим видео, рассказывайте о нем, пишите в комментариях, понравилось вам или нет, что думаете про наш разговор. Спасибо всем большое. Спасибо, Александра. Еще раз большое вам.
Спасибо вам, Анастасия.
До свидания.
До свидания.